117.2.
Добрый вечер. Напротив меня Олег Ян. Мы говорим о блокирующих оценках. Да, вот так вот быстро. Привет, Олег.
Привет.
Я очень хочу, чтобы сегодняшний эфир превратился в такой ток-шоу, где, ну, как Точку. Мне хочется надеяться, соберутся люди, которые имеют мнение противоположное, диаметрально противоположное, которые за блокирующие, которые против блокирующих. Вот если вы знаете кого-то, кто за блокирующие, потому что мы-то против с Олегом, зовите, и пускай они пишут в чат. Но аргументированно.
Как быстро ты приписал мне позицию уже по этому сложному вопросу.
Ну, ты написал, в общем, вполне определенный репортаж на эту тему. Нет?
Ну, не знаю.
Ну, завышка против?
Завышка нет, завышка освещает.
Ну, завышка освещает, но смотри, у нас есть сайт вышки. Так, слушай, мы сейчас говорим, а вот слушатель не понимает, о чем речь вообще.
Да, давай лучше.
Давай, с самого начала. Значит, САБШ, как говорили на форумах в 2008-м. А в Высшей школе экономики ввели же уже.
Ну, приняли положение.
Приняли положение о введении так называемых блокирующих оценок. Олег, что такое блокирующие оценки для тех, кто не учится в вышке?
Ну, блокирующие оценки раньше в вышке были и были отменены 5 лет назад указом ректора. Вот, и сейчас решили их вернуть. Вышки такая система оценивания, которая подразумевает разделение...
Не вопрос, да. Было бы логично выключить телефон, спасибо.
Да, я извиняюсь. На вышке оценка итоговая за дисциплину, за любую, делится на две части, независимые друг от друга. Это накопленная оценка и оценка за экзамен. Они могут составлять разный вес в итоговой оценке, но обычно это 50 на 50, либо 60 на 40. Накопленная оценка складывается из огромного количества работ, которые студент выполняет в течение дисциплины, то есть это и посещаемость, и ответы на семинарах, и домашние работы, и контрольные всякие эссе и так далее. Если студент много активно работает и хорошо работает на протяжении всей дисциплины, то у него будет высокая накопленная оценка. Экзамен в таком случае он может сдать на неудовлетворительную оценку. В вышке это оценка 1, 2, либо 3 по 10-бальной. Все, что начинается с 4, уже считается удовлетворительной. И если у него высокая накопленная оценка, то даже не сдав экзамен фактически, он может по сумме получить положительную итоговую оценку за дисциплину. Это работает и в обратную сторону, то есть можно не ходить, не делать никакие задания и тому подобное, но пойти сдать экзамен на отлично, и тогда у тебя будет не отлично, а троечка, но как бы ты тоже не пойдешь на пересдачу и закроешь дисциплину. Как бы многим очень нравится эта система, потому что она довольно гибкая и позволяет в какой-то мере где-то пропустить, где-то, наоборот, активнее поработать. И, в общем, она...
Ну, отбирать пары, которые тебе интересны, по сути.
Ну, в том числе, да, иногда совмещать работу с учебой.
И иногда, я думаю, что большинство студентов вышки так и делают.
Ну, к аргументам, как бы, за, против, блокирующим, мы, может, еще потом дойдем.
Ну, не может, а дойдем.
Да, но блокирующая оценка раньше была только за экзамен, до того, как ее 5 лет назад отменили. Что значила блокирующая оценка за экзамен? Это значит, что если ты не сдаешь экзамен на удовлетворительную оценку, то есть... меньше 4 получаешь за него, то ты, твоя вся накопленная оценка не считается, и тебе придется идти на пересдачу и сдавать экзамен снова, чтобы тебе засчиталась оценка. То, что ты идешь на пересдачу, это важный момент, потому что ты теряешь стипендию либо скидку.
Полностью, насколько я понимаю.
Полностью. Угу. Теряешь, если скидка, то скидку ты восстановишь только через полгода, в лучшем случае.
По-моему, год же был какой-то. Там. Не на следующий курс.
На следующий курс, да. То есть ты до конца года теряешь скидку. То есть, а скидка — это довольно важная вещь для студентов вышки, потому что в вышке больше половины студентов платные, и из них больше половины получают скидку там 70, либо 50, либо 25%.
Да, при этом я как студент дизайна хочу отметить, что эти бюджетные места, они распределены очень неравномерно по факультетам, потому что у нас бюджетных мест, вот когда я поступал, у нас было всего 400 первокурсников, из них бюджетников было человек 20, не больше.
Угу.
Поэтому половина, может быть, да, но у кого-то процент.
Да. Ну, для младших курсов точно смещение в сторону платных идет, потому что с каждым годом количество бюджетных мест остается прежним, а платных набирают больше.
Да.
В общем, потерять скидку для многих очень студентов вышки — это важный вопрос, потому что образование в вышке одно из самых дорогих в России, там средняя цена вот в следующем году уже будет больше 400 тысяч рублей по всем образовательным программам. И поэтому это многих волнует, вопрос пересдачи или не пересдачи. По новому положению блокирующие оценки можно будет вводить на любой элемент контроля, кроме тех, которые нельзя пересдать в принципе, то есть кроме, например, посещаемости лекций или активности на семинарах. То есть любое эссе, любая домашняя письменная работа, любая там контрольная работа могут быть блокирующим элементом. И в этом случае, если ты получаешь за работу, которую преподаватель выбрал блокирующий, неудовлетворительную оценку, у тебя все остальные оценки уже ничего не значат. Пока ты не пересдашь эту работу, у тебя оценка за курс не будет выше, чем та, которую ты за нее получил. При этом теперь можно будет делать на курсе сколько угодно много блокирующих оценок, если ты сможешь организовать для них всех пересдачу. Вот. То есть вплоть до того, что каждая из зачетных оценок может быть блокирующей. Таким образом, ну вот, я в принципе объяснил, что такое блокирующее. Как появился вообще... Да, ты хочешь спросить?
Нет, ну да, как появился, потом я спрошу.
Как появился вообще этот вопрос? Ну, 5 лет назад отменили блокирующие, никто про них не вспоминал, но, видимо, среди студентов, среди преподавателей, особенно с факультетов технических, то есть с экономического, с математического факультетов и МИЭМа, они...
Чего?
МИЭМ.
Это, МИЭМ, да.
Да, был такой московский...
инженерный электро... чего-то там...
Да,
инженерно-механический,
электромеханический.
Да, у нас, кстати,
институт.
Школа дизайна вот ровно в этом здании располагается. Где-то.
Да, раньше он был там, где сейчас школа дизайна,
да,
мы построили новый корпус, и его вышка превратила в один из своих факультетов.
Да. При этом у нас корпоративный домен, он до сих пор называется МИЭМ.
Интересно. Ну, да. В общем, технические факультеты, в основном среди них были преподаватели, которые, очевидно, являются теми, кто лоббировал введение блокирующих оценок. Хотя не очень понятно для чего, поскольку на всех технических факультетах с помощью дополнительных актов запрет на блокирующие оценки обходился. И они на многих дисциплинах применялись на протяжении всех этих лет. И как бы никто, на это... никакие препятствия этим преподавателям не ставились для того, чтобы использовать блокирующие оценки, еще нелинейные формулы, о которых я тоже могу сказать.
Да, мы коснемся этого вопроса.
Но, тем не менее, видимо, очень хотелось, чтобы это была общая практика для всего вуза, а не только для их факультетов, поэтому в этом году, видимо, дискуссия дошла до того, что группа влияния, стоящая за блокирующими, перевесила, и поднялся летом прошлым вопрос о том, чтобы их ввести в этом году. Тогда студсовет, надо отдать ему должное, смог организовать дискуссию, позвать на нее представителей администрации, преподавателей и студентов позвать. Дискуссию освещали студенческие медиа, и я вот личный репортаж писал с этой дискуссии. И многие тезисы преподавателей и, в частности, проректора Рощина, который, в общем-то, главный человек, который курирует вопрос по блокирующим, они многих очень удивили, потому что там из того, что я помню, было цитаты вроде «Вышка, она не про образование, не про научение, а про отбор сильнейших. И про то, что тот, кто не выдерживает жесткой системы оценивания в вузе, ага, тот, ну, значит, что, ну...
Ну и лузер вообще по жизни, да.
Да, и как понятно. Бы зачем ему в вышке учиться и все
зачем
такое.
Зачем ему вообще чему-то учиться? Пускай идет работать дворником.
Ну, это, конечно, свой... не было сказано, но, возможно, подразумевалось. Mm-hmm. И много еще было цитат такого характера, и... Все запомнили цитату, которая стала мемом про мифотворчество, потому что это...
Что за цитата?
Тот же самый проректор Сергей Рощин сказал про мифотворчество в ответ на истории, которые студенты приводили о том, как блокирующая оценка может навредить. А в данном случае, наверное, стоит сказать все-таки, какие основные претензии у студентов к блокирующим.
Ну, конечно.
В первую очередь, это увеличение власти преподавателя.
Конечно. Манипуляция, по сути. Отличная возможность.
Ну, не то чтобы, наверное, манипуляция, но скорее возможность выяснить какие-то личные отношения. И, ну, то есть, я бы не сказал, что это создает дополнительный коррупциогенный эффект, потому что...
Я бы тоже не сказал.
Нет, ну, формально это... создает, но так как в вышке вроде бы как коррупция побеждена далеко и надолго, по крайней мере, за много лет не было ни одного слуха о том, что она где-то есть, mm-hmm. ну, кроме военной кафедры, то вряд ли здесь идет речь о том, что будут брать взятку, вымогать взятку при помощи блокирующих оценок, но какие-то личные вопросы можно будет выяснить с помощью блокирующей оценки, личную неприязнь, либо же какие-то другие вещи. В общем, в вышке 7 тысяч преподавателей, и аргумент о том, что не все из них будут использовать оценки только там, блокирующие оценки только там, где они супер необходимы, а многие будут использовать для просто для того, чтобы быть
для
более...
Для самоутверждения.
Ну, да, для самоутверждения, на самом деле. Угу. Этот аргумент как бы важен, и вот. Ну, и в ответ на это как бы проректор сказал, что это мифотворчество, что вот эти вот две истории, они не говорят о всей картине в целом, ага, и, ага. В общем, вы переоцениваете вред этих оценок и так далее. Тогда, увидев, что преподаватели администрации не очень готовы прислушиваться к студентам, группа активистов решила устроить митинг. И был запланирован митинг на день, когда должно было случиться заседание ректората по данному вопросу. Но, видимо, ректорат принял решение отложить вопрос на осень, так и было сказано, что осенью как бы мы к этому вопросу еще вернемся, а пока в этом году ничего вводить не будем новое. Видимо, было сделано, потому что видели, что готовится митинг, что медиа осветили этот вопрос, и, значит, на него, скорее всего, кто-то придет. А не хотелось, видимо, давать такой инфоповод в рамках приемной кампании, потому что вот это был как раз июнь, это был самый важный, можно сказать, для пиар-компании вуза месяц, и им очень не хотелось в таком ключе светиться в инфополе. Но осенью, как и обещали, к проблеме вернулись. При этом вернулись к ней очень интересным образом. Дискуссию новую организовывать не стали. Отчасти, я думаю, что это проблема студсовета, потому что он не смог добиться организации дискуссии. Смогли добиться организации только локальные некоторые студсоветы некоторых факультетов. Но в итоге, насколько я понимаю, было всего две или три дискуссии, некоторые из которых преподаватели даже не пришли, ни один вообще. И вот я лично приходил на встречу не своего факультета, потому что на моем факультете никто ничего не организовал. И там студсовет просто объяснял студентам, что такое блокирующий, выслушивал их мнение. Они пригласили преподавателей администрацию, ни один человек не пришел. В данном случае отчасти это вина студсовета, что не было снова организована дискуссия. Но в большей степени это, конечно, ну и вина, и сознательная цель, я думаю, администрации, которая хотела вести с минимальным обсуждением блокирующие.
Ну, конечно.
Потому что несколько маленьких локальных встреч Потом на ученом совете, к которому мы еще подойдем, было сказано, что вот я, проректор Рощин, говорил, я проводил на всех образовательных встреч, программах встречи, кто хотел, мог прийти и сказать, но...
Рекламировались ли эти встречи, вопрос?
О них приходили письма на корпоративную почту.
Всем?
Да, но ага. Там не было ни одного слова о новом положении об оценках, ни одного слова о блокирующих, которое бы абсолютно точно привлекло огромное количество людей.
Ага, ага.
Потому что было просто сказано, встреча с проектором Рощиным, можете высказать какие-то...
А, ну то есть студенты должны были сами откуда-то узнать, что готовятся такие планы, прийти и сами...
Да, то есть никакого информирования о... о том, что такое блокирующие и как они вводятся, и никакой даже позитивной, казалось бы, пропаганды блокирующих со стороны вуза не велось. Эта тема сознательно замалчивалась, и все, что студенты знают о блокирующих, они знают благодаря усилиям инициативной группы, которая выступала против них, и благодаря студенческим СМИ, которые это освещали.
Особенно, я бы сказал, студенческим СМИ.
Ну, особенно студенческим СМИ.
Особенно теперь.
Ну, да. В итоге... На прошлой неделе, в среду, состоялось заседание ректората, на котором внезапно возникла тема с тем, что стали обсуждать, принимать ли новое положение блокирующих, и было принято решение вынести его на ученый совет, который состоялся в прошлую пятницу и сопровождался очень интересными событиями. Я, как журналист самого большого студенческого медиа «The Вышка», и тот, кто занимался еще с лета как раз темой блокирующих. Я неправильно микрофон держу, да? Вот. Я вот эти три дня со среды по пятницу провел в жутком таком информационном напряжении, потому что я написал первый материал о том, что планируется ученый совет, на котором будет финально принято решение о том, что вот мы вводим блокирующие оценки. И очевидно было, что, скорее всего, будет такое решение, потому что есть группа преподавателей, которые хотят ввести, и большинство преподавателей, которым все равно, вводить или нет. В этот момент очень активно поработала группа из нескольких человек, которые были инициаторами, в общем, протеста против блокирующих. Они собрали за день, фактически, 40 историй студентов о том, как, которые сталкивались с блокирующими или которые могли бы закончиться очень плохо, если бы это была блокирующая.
Для сравнения, в тот раз их было две.
Две что?
Истории.
Да. Здесь они собрали за день 40 историй, и совместными усилиями медиа, скажем, аффилированных, призывающих приходить, и других больших по охвату медиа, вроде нашего, которые не призывали, но говорили о том, что это планируется, за вот эти два дня удалось привлечь, мне кажется, достаточно большое количество людей к этому вопросу. Потому что, когда в 15 часов дня должно было начаться заседание ученого совета, около дверей ученого совета собрались 300 студентов с плакатами и очень, мягко говоря, недовольные ситуацией, которая происходит. Интересно было, что поставили ученый совет на 3 часа дня, когда у студентов пары.
Нет, а у студентов пары все время.
Ну да, но просто все эти предыдущие там заседания ректората и заседания, ну, дискуссии, летняя дискуссия про блокирующие, и все заседания студсовета всегда проводились вечером, типа 8 часов, 7-8 часов.
Так.
Это поставили днем.
Хорошо.
Может быть, не знаю, может быть, традиционно проходит ученый совет в 3 часа, я не в курсе, но деталь интересная. Потому что, естественно, все знали в ректорате, в ученом совете о том, что планируется что-то. Никто не знал, сколько людей в итоге отзовется, насколько, в принципе, студенты прониклись вопросом о блокирующих, поскольку, опять же, Вышка никак не освещала этот вопрос. Все, что мы, студенты, какие-то знали о блокирующих, это только деятельность студенческих СМИ и инициативной группы, которая тесно с этими СМИ связана. В итоге собралось очень много людей. Естественно, всех не пустили на заседание ученого совета, пустили вообще только 3 или 4 человек. И плюс представителей студенческих СМИ. 3-4 человек, которые выступить должны были. Это в основном были как раз люди из инициативной группы. Там Христофор Космидис был, в частности, организатором этого всего движения. И Дмитрий Тагровский еще. Вот. Надо их, наверное, упомянуть. Ну, я не знаю, я не буду вдаваться в подробности, как проходил ученый совет. Я об этом, я могу сказать, что я об этом написал большой-большой репортаж.
Да, можно загуглить «Зывышка, вы зажрались» заголовок.
Да. «Вы зажрались» — это цитата проректора Рощина.
Молодец! Сергей Рощин, вот, слушайте, надо в президенты его. Да. Надо в ректоры. Отличный человек.
Кстати,
прекрасный.
У Вышки есть президент, что интересно.
А, да?
Да.
Из студентов или из ректората?
Нет, из ректората. Но это формальная какая-то должность.
Потрясающе. Типа. Ректор нам зачем тогда?
Нет, ну, ректор главный. А президент это, ну, знаешь, как в Германии.
Ну,
президент,
так, понятно.
Президент, который,
да,
типа, представительную функцию, да, осуществляет. Я не знаю, деловую, может быть, услугу какую-то. Так. В общем, вы зажрались, да, это цитата проректора Рощина.
Сегодня много цитат будет, я еще.
Он сказал в этом... Вы в каком-то роде зажрались, вы на попытке студентов отстоять, типа, право участвовать хотя бы в решении судьбы вуза, судьбы системы оценивания и так далее. В целом, я не буду, наверное, много цитат приводить, я скажу только, что в целом атмосфера в ученом совете была очень определенная, буквально 2 человека высказались более-менее обтекаемо и осторожно среди, ну, среди профессоров. Остальные взяли такой пренебрежительно-назидательный тон по отношению к студентам. Стоит отметить замечательного преподавателя факультета социальных наук Марка Урнова, который сказал, что допускать студентов к решению образовательных вопросов — это бред и абсурд, и это напоминает ему избрание главного в психбольнице.
Ага.
Ну, то есть, окей, да, и мы, я наверное, видимо, психически больные здесь собрались.
Действительно, да. И я верну здесь еще одну цитату. Лев Якобсон, первый проректор в ШЭ. Университет — это дом профессоров и преподавателей. О каких вообще исследованиях может идти речь?
Да, исследования здесь...
В исследованиях имеется в виду эти...
Исследования, почему блокирующим... Да. Должны повысить качество. Да, надо, наверное, сказать все-таки, почему, как аргументировали введение блокирующих преподавателей.
Ну, конечно.
Все упирается в якобы снижение качества диплома Вышки,
да.
Которое вовсе, наверное, происходит не из-за того, что мы с каждым годом набираем все больше платных студентов, а значит, порог вхождения так или иначе все больше зависит от денег и меньше от... изначально качество условного студента.
От, будем говорить честно, от сданного ЕГЭ.
Да, от сданного ЕГЭ. Ну, можно по-разному относиться к ЕГЭ, но это все-таки какой-никакой элемент отбора.
Ну, да.
Вот. И чем больше платных студентов, тем логично, что, скорее всего, будут те, кто учатся хуже.
Угу, угу.
И об этом, тем не менее, никто не говорит. Все говорят, что просто вот вы стали больше лениться, вы стали использовать нашу гибкую систему оценивания для того, чтобы обходить возможную несдачу предмета какими-то хитрыми схемами, и в итоге получать диплом, не будучи профессионалом и специалистом.
Нет, ну смотри, на самом деле, какая-то... Надо признать, какая-то доля правды в этом есть, потому что я уже говорил, что отсутствие блокирующих позволяет студенту, по сути, выбирать нравящиеся ему предметы.
Я бы не сказал, что ты здесь прав, потому
Почему?
Что ты можешь выбрать, может, в рамках предмета более подходящий тебе элемент контроля, который,
ну, да,
повлияет,
да,
на оценку,
который тебе легче сдать, не ходя при этом на предмет. И не выполняя заданий.
Ну, да, я не могу сказать, что ты прямо вот можешь выбрать, потому что для того, чтобы иметь хорошую высокую оценку, тебе нужно все сдать.
Ну да, да.
Но это если ты что-то из этого не сдашь, то это не...
Не сильно критично.
Да, это не вышибает тебя сразу из вуза или не вышибает из... тебя или твоих родителей кучу денег.
Ну, насчет из, вышибает из вуза, насколько я знаю, надо 3 раза не сдать, чтобы выйти из этого вуза, вышибли.
Ну, на самом деле, тоже хороший аргумент звучал про то, что всегда есть индивидуальный учебный план,
да.
Который можно сколько угодно их брать, и ты можешь сколько угодно оставаться в вышке, тебя...
Плати только.
Да. Если у тебя много денег, то и ты готов много переплачивать за свое образование, то ты окончишь вуз в любом случае, и если ты там как бы плохо ты не учился, и рано или поздно ты дойдешь до конца.
Увидишь свет в конце тоннеля.
Увидишь диплом, да, отдав за него намного больше, чем там среднестатистический студент, но при этом как бы качество диплома — интересный вопрос.
Ну, про дипломы мы давай отдельную дискуссию потом как-нибудь сделаем про дипломы.
В общем, ну, основной аргумент, да, такой, что качество диплома падает, потому что вы лентяи и избегаете там каких-то сложных мер оценивания и выбираете те, которые вам больше подходят. И, в общем-то, это единственный аргумент был.
А сами лентяи называют это не лень, а хитрость.
Ну, наверное, да. Ну, проблема в том, что лентяи не слышали о блокирующих, не приходили на ученый совет и, скорее всего, как бы не очень активно участвуют в учебной жизни. А
ну.
Насколько я знаю, в инициативной группе состояли в основном люди, которые учатся хорошо. И все люди, которые пришли на митинг, это тоже в основном люди, которые, ну, активно вовлечены как минимум в студенческую жизнь. Это не гарантирует, что они там все хорошо учатся, но мне не кажется, что те люди, которые забивают на учебу, сильно бы участвовали в этом, потому что, опять же, освещение было, ну, только то, которое могут себе позволить студенческие СМИ. Говоря об освещении, чтобы вы понимали, в вышке учатся в московском кампусе 30 тысяч студентов. Наши репортажи, как самого большого студенческого СМИ, с самой большой аудиторией, проблокирующие, читала в среднем 4 тысячи студентов. То есть, ну, чуть больше 10% людей получало информацию такую более-менее нейтральную, непредвзятую из медиа. Остальные либо по слухам от других узнавали, либо откуда-то еще, потому что сама вышка, еще раз повторю, никак не освещала этот вопрос.
Вот тут насчет Турнова пишет. Турнов еще золотые слова произнес. Здесь сидят неравные люди.
Да, я как раз не успел дойти до цитаты Турнова, что здесь сидят неравные люди. Он закончил этим свою цитату. И цитата была связана с тем, что как бы, вы хотите вмешиваться в академические вопросы, но никогда вам этого не светит, и вообще, что вы о себе возомнили. Там еще хорошие цитаты были, а нельзя их разогнать. И мы сейчас переходим к самому яркому событию, которое сопровождало ученый совет, потому что когда дали выступить 3 человекам из инициативной группы и не очень их слушали, я, как присутствовавший на заседании, могу сказать, что они... Ну, каждый раз, когда начинал говорить студент, все демонстративно начинали разговаривать, причем даже в полный голос. Вот прямо передо мной сидел какой-то наверняка очень уважаемый, именитый профессор, который складывал газету в трубочку и прикладывал ее к уху для того, чтобы лучше слышать своего соседа по, ну, по месту, где он сидит.
Трубочка была направлена в сторону соседа.
Да, вот так вот. И для того, чтобы лучше слышать, что он ему говорит, и не слышать то, что говорит студент. Потому что приходилось говорить громко, потому что ну, демонстративно не хотели слушать люди.
Еще одна цитата из репортажа Олега. «Вам интересно меня послушать?» — спрашивает студент, видимо. «Не очень», — признается один из членов ученого
совета.
Кстати,
тот самый, который
тот
трубочку
самый.
Складывал. Ну, просто я рядом сидел, поэтому мог запоминать какие-то несказанные в микрофон замечания. Отношение, в общем, у всех членов ученого совета, кроме 2-3, которые высказались против такого отношения, было вот таким. Очень пренебрежительным, очень таким снисходительно-неуважительным. После этого это продолжалось где-то около часа дискуссии, может, полтора часа. После этого Евгений Григорьевич Ясин, научный руководитель вышки.
Какое место он в иерархии занимает?
Он как бы председатель ученого совета. То есть ученый совет — это как дума, можно сказать.
Парламент.
Да, он председатель парламента, можно сказать.
Премьер-министр.
Нет.
Ну хорошо, ладно, председатель парламента, пускай будет так. Да. Так.
Вот. Он вынес вопрос на голосование, проголосовал против единственный преподаватель, насколько я знаю, я могу сейчас ошибаться, но насколько я знаю, он был в числе тех, кто первым лоббировал введение блокирующих, и он демонстративно просто проголосовал против, зная, что все остальные проголосуют за.
Прекрасно.
Вот. Он проголосовал против. Один человек, большое ему спасибо, Александр Архангельский с нашего факультета, с факультета медиа, он воздержался, и он выступил против блокирующих.
С речью выступил.
Ну, с такой, с небольшой речью, но он сказал, что он не видит смысла введения блокирующих на многих программах, потому что не везде все так строго и четко, как на математике и физике, и есть большой вариант для субъективщины. Вот, собственно, то, о чем студенты и говорили. И быстро провели голосование, все за, один против, один воздержался, и к этому моменту студенты, которые сначала их отвели в другую аудиторию, где организовали им трансляцию.
Отстающую на минуту от реальных событий.
Ну да. Ну, я думаю, что это техническая причина.
Ну это техническая, да, но просто трансляцию в итоге никто не смотрел, все читали текстовую трансляцию, да, которую ввела инициативная группа.
Да, инициативная группа вела в Телеграме текстовую трансляцию.
Ее она... можно даже найти, да, наверное, да? Как
да,
называется,
ну вот
канал?
В... Там есть на нее ссылка в самом начале репортажа, который ты уже упоминал. Вот. А так называется «Блокируем блоки онлайн». Это такой канал Telegram, который за время, пока проходил ученый совет, набрал от 400 или 300 подписчиков, которые у него были изначально, до 2000. Да, то есть медиа в данном случае очень неплохо это все освещали. Что у тебя там спрашивают?
Чат. Для гуманитариев блоки бред, для дизайнеров бред в квадрате. Соглашаюсь.
Да.
Абсолютно. Я вам расскажу еще, что у нас на дизайне происходит.
Угу. Ну вот. В итоге приняли решение. В это время студенты вышли из той 309-й аудитории, в которую всех собрали, выбрав из них только трех, которым позволено сказать. Вот. А изначально кампания была не «приходите на митинг», грубо говоря. Все призывали только прийти тех, кому есть рассказать свою собственную историю. В итоге пришло где-то 200 до 300 таких студентов, у которых есть что сказать. И они надеялись, что их всех выслушают. Но как бы выслушали только трех человек. И то, как выслушали, понятно.
Да.
В итоге разъяренные студенты, правда разъяренные, потому что трансляцию в Телеграме вели, и лучшие цитаты туда попадали, и люди как бы разогревались прямо вот в процессе. Там еще кто-то принес замечательные плакаты с надписью «Блоки не нужны» и перечеркнутым большим количеством Александров Александровичей Блоков. Да, потом Кузьминов похвалит этот плакат.
Ну, мы дойдем, да, до Кузьминова. Да.
Да. Да, важно сказать, что Кузьминов, ректор вышки, да, самый главный человек вышки, он не присутствовал на ученом совете, потому что он, ну, другая ветвь власти формально. Да. Это как президент и Госдума.
Ага.
Ну, вот, они... Ну. Студенты собрались около входа в зал заседаний ученого совета, начали ближе к концу заседания скандировать «позор» и кричать неодобрительно на цитаты, транслировавшиеся в Телеграме. И когда проголосовали люди, они столпились плотно, как бы, в общем, заполнили весь, все помещение, которое можно было заполнить, и скандировали лозунги «позор», там, когда...
А мы сейчас можем включить эти лозунги,
ой,
на
да,
самом
давайте
деле.
Включим.
Давайте включим. Сейчас я... отыщу их, мы их включим. Да. Вот да, они. Значит, это минуту. Видео, которое снял Олег.
Да, там надо пояснить, ним, когда они начнут скандировать «спасибо», это такое
это ироническое спасибо.
«Спасибо» проректору Рощину, который выходит из зала заседаний.
Ну да, да. Вот как это все звучало. В это время выходит из зала заседаний. Кто выходит?
Рощин.
Спасибо! 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 Зажрались! Позор! 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 Позор!
Человек. Вы дали выступить троим, посадили Христофора и не выслушали представительство совета. Господин Яковсон, я цитирую, говорю, что за монолог, посадите его. Вы не дали зачитать истории с друзьями.
Нет, истории все вот обещают сказать, что...
Что? А, пришлют вам. А вы уже проголосовали, подождите секунду, вы же уже проголосовали. Спасибо за диалог!
Спасибо за диалог!
Спасибо за диалог!
Ну и вот, вот и так далее.
Сейчас важный посыл.
Где наш ректор? Где наш ректор? Где наш ректор? Где наш ректор?
И дальше, как в мультфильме «Лунтик». А вот где наш ректор, мы с вами узнаем после перерыва, дамы и господа. Вернемся через несколько минут на 117.2.
117.2.
20.39, напротив меня Олег Ян, мы говорим о блокирующих, введении блокирующих оценок в Высшей школе экономики. Мы остановились на лозунгах «Где наш ректор?». И где же наш ректор, Олег?
Да. После окончания ученого совета один за другим люди, профессора, выходили под вот лозунги, которые вы слышали. И после этого протест никуда расходиться не собирался. Еще полчаса около 200 студентов стояло в тесном коридоре и скандировала вот эти лозунги. В том числе в определенный момент появился лозунг «Где наш ректор?», потому что ректор действительно не участвовал в заседании ученого совета, и студенты бы хотели, видимо, его видеть. Но при этом кабинет ректора находился вот рядом с ученым советом, и очевидно было, что он слышит, что происходит. Потом по интернету даже гуляло видео, как Кузьминов вышел из боковой двери. Его заметили только те студенты, которые стояли рядом с ним. Вот, он посмотрел на бунт.
Митингующую толпу.
Да, на митингующую толпу и зашел обратно.
Да, отобрав предварительно плакат у одной из участниц.
Да.
Кстати, непонятно, почему это одна из участниц не заорала, не показала пальцев, у ректор пришел.
Ну, она заорала, но он уже ушел к этому моменту. И прекрасно. Как бы, потом все узнали, что он выходил, но типа...
Реакция он, прекрасная, да.
Ну, коммуникация в толпе никогда не бывает идеальной. Ну,
это да, это правильно.
Но где еще коммуникация? Ладно, к этому я потом подойду.
Хорошо.
Через примерно полчаса митинга с, можно сказать, лидером протеста, Христофором Космидисом, поговорили и сказали, что ректор к ним выйдет и поговорит с ними, если они перестанут скандировать лозунги. В общем... Люди перестали скандировать, и через несколько минут всех запустили в зал ученого совета, уже пустой. Там, естественно, все не поместились, потому что было больше сотни человек, но как-то расселись, встали у входа и так далее. Вышел Кузьминов и в сопровождении Рощин и Косомара. Косомара — это проректор по работе со студентами.
Валерия Косомара, которая, по-моему, выступала, ну так... очень обтекаемо выступала против блокирующих.
Нет.
Поддержка студентов.
Нет, она ни разу не выступала против блокирующих. Она выступила, сказав только, что нехорошо с таким назидательным, поучительным тоном со студентами разговаривать. И при этом она сказала, что студенты должны быть довольны тем, что целых 8 поправок, которые студсовет предложил к положению, были приняты, на что студенты очень здорово, громко посмеялись, так что было слышно даже в зале ученого совета, поскольку Студсовет предложил 31 правку к положению, из них было 8 только принято, самых каких-то безобидных, не касающихся ключевых моментов. При этом надо сказать, что действительно ли вообще протест... Сейчас я закончу сначала с Кузьминовым, а потом общие вещи скажу. Кузьминов в итоге говорил какие-то пространные вещи, о том, что он, в принципе, поддерживает активность студентов и поддерживает борьбу студентов за то, чтобы у них было меньше нагрузки и какие-то еще такие общие вещи. При этом он сказал, что в академических вопросах он значит меньше, чем ученый совет, и поэтому он своим решением отменить вроде как блокирующий не может. Хотя в прошлый раз, насколько я помню, именно его решение и привело к отмене блокирующих. Но в любом случае, это лукавство, я думаю, с его стороны, поскольку Кузьминов — это неизбираемый ректор, это ректор, который назначается уже который год подряд, собственно, ну...
И вы там наверху?
Да, администрации президента, я думаю, назначается, как и все ключевые места в нашей стране. И поэтому, естественно, его слово, несмотря на формальное разделение полномочий, решающее в этом вузе, и он может сделать что угодно при желании. Но, естественно, этого желания нету. В итоге договорились только до того, что будет... Он будет выступать за то, чтобы блокирующие были только за письменные материалы, чтобы можно было их апеллировать по существу, а не как пересдавать устный экзамен. И также он сказал, что будет добиваться того, чтобы студенты входили в академический совет образовательных программ. Сейчас они состоят только из профессоров этого факультета каждого. И именно вот академические советы они решают, принимать блокирующие или нет на своем факультете.
Подожди, на программе или на факультете?
На программе, да.
Потому что факультет — это, например, у нас факультет коммуникации и медиадизайна — это 4 программы.
Да, 4 очень разных программы в разных зданиях абсолютно. Да, на программе, просто чтобы было понятно, что такое программа. То есть, таким образом, студенты вроде бы как смогут повлиять на введение блокирующих, хотя, опять же, непонятно, какой там вес в этих академических советах будет у студента. В принципе, это все напоминает такие легкие послабления, как, например, если проводить аналогию с пенсионной реформой, раз уж она напрашивается, как снижение там не до 63, а до 60 повышение пенсионного возраста. Ну, вот какие-то послабления незначительные, которые сути не меняют. Фактически сделанные только для того, чтобы усмирить толпу, можно сказать. Теперь я хочу сказать несколько общих вопросов, которые, больше уже мое мнение, чем описание ситуации. Во-первых, во многом это был протест не только против именно блокирующих, сколько против отношения и отношения к диалогу со студентами, потому что данный кейс, он отлично иллюстрирует, как вуз старается избегать диалога со студентами. А если диалог наступает, то наступает вот...
В таком формате.
Да, в таких цитатах, которые вы можете все почитать. И в конце, в общем, когда студенты кричали «Это вам не МГУ», это было не про блокирующие оценки, а про то, что в МГУ славится таким подходом к студентам, которые... Вроде бы как, это не ваше дело, зачем вы в это лезете, сидите себе, мы здесь неравные люди, вот это вот все.
Тем не менее, МГУ конкурирует с вышкой, насколько я знаю.
Ну да, конкурирует, экономически точно конкурирует.
Экономически точно.
И как бы вышка, она очень-очень умело создала себе образ либерального вуза, в котором со студентами разговаривают и слушают их, и в котором они что-то значат. Они даже создали студсовет, у которого есть реальные полномочия. Но...
Вот про студсовет я хотел как раз поспрашивать. Да?
Давай, спроси.
Вот насколько они реальные? То есть насколько реальна власть студсовета? Что студсовет условно может сделать, а что у него не получается?
На примере данного кейса студсовет, я не скажу, что он хорошо отработал, но комитет по качеству образования — это одно из образований внутри студсовета. Они провели большое исследование общественного мнения такое социологически выстроенное, сколько я понимаю, репрезентативное, и выяснили, что 93% студентов выступают против блокирующих, 78% против, или 82% против нелинейных формул, я точно не помню. Mm-hmm. Но, в общем, подавляющее большинство студентов не поддерживает вот эти инициативы. И предложили на основе претензий студентов вот эти вот 31 правку, из которых 8 приняли. И вот это вот реальная власть совета. Этот, он может предложить правки, а ученый совет может их принять или не принять. И ректорат может
но
их принять.
Но это не власть, или не принять. Это право голоса, по сути.
Это да, это право голоса, у них реально никакой власти нет. Хотя сайт за вышки заявляет о том, что есть... Ой, не за вышки, вышки. Заявляет о том, что есть три...
ветви власти?
Ветви власти, это
законодательный,
ректорат.
Это студсовет?
Ну, или... не законодательный, исполнительный, судебный, конечно.
А какая?
Ну, просто есть студенческое самоуправление, это студсовет. Так. Есть ректорат, это администрация, и ученый совет, это преподавательский, профессорский состав. Вот, ну, естественно, реальная власть, как и, в общем-то, в нашем государстве, есть только у одного человека, и при желании он может ее делегировать. В данном случае желание его было делегировать и ученому совету, и ученый совет решил так, как ему хотелось. А студенческий совет, ну, вот...
Остался с носом.
Сделали вид, что его немножко выслушали.
Так, вот про Питер в чат пишет. В Питере тоже против блоков, и люди не до конца понимают, что это такое.
Что это такое, писали, разбирали все, наверное, студенческие СМИ. Ну, по крайней мере, я в завышке писал статью, разбирающую, что такое блоки. Называется «Блокирующие от В до Ш».
Ну, да.
Да, вот. И журнал «Докса», если кто-то читает, тоже написал накануне вот этой истории. «Блокирующие», мне, правда, кажется, что немножко предвзятая статья, потому что там приводятся только аргументы против блокирующих. Причем как бы от лица редакции они как бы озвучены какими-то участниками дискуссии, как это в нашем случае было.
Ну, ладно, вы...
ну в любом случае, погуглите, что такое блокирующий, я уверен, что вы найдете ряд материалов, и ну, я, в принципе, даже в начале этой записи, если у тебя запись будет.
Ну, эфира, конечно. Ну, я вот, завтра, можно... завтра будет в час дня повтор эфира.
Ну вот, если, если кто-то начало. Только сейчас присоединился, да, да, в самом начале эфира я вроде как объяснил, в чем суть блокирующих.
Насколько я понял, ну как я понял, mm-hmm. мне об этом сказали, что, насколько... Насколько мне известно, блокирующие вроде как в нормальных вузах, под коими, я понимаю, все, кроме вышки, в шутку, конечно, как бы в них это нормальная практика, вот эти блокирующие. Просто они там так не называются. В них, да, в принципе, нет такой,
ну,
да, такого
названия. Я думаю, что в большинстве вузов есть эти блокирующие оценки. Да, они, да, как правило, только чаще всего они просто за экзамен, как было вот в вышке до... того, как 5 лет назад их отменили.
Просто выпускники вышки прошлых лет, по-моему, выступали, даже в Фейсбуке выступали по поводу того, что вот, ну, ребята, вот мы учились нормально, а чё вы тут?
Ну, хочется сказать, что как бы тогда, например, было масса со стороны ректората и профессорского преподавательского состава приведено аргументов, почему блокирующие — это хорошо. И тогда все единогласно приняли отмену блокирующих. И очень интересно вот это, как...
Перетрубация, ну, мнений.
Да, на самом деле проректор Рощин сказал, когда его спрашивали, почему вот сейчас мы решили снова их вести, если 5 лет назад мы решили, что хорошо будет их отменить,
так.
Он сказал, ну, маятник качнулся в эту сторону. Это тоже стало своего рода мемом, все про это шутили потом.
Так.
Но самое интересное, это то, что потом вот на встрече с ректором уже проректор Рощин говорил про дискуссию. Он очень настаивал, прям много раз отмечал, что инициативная группа, вроде как, узурпирует представительство студентов, и...
и?
У нас в 9 заканчивается.
Да, верно.
Ага. Узурпирует представительство студентов и занимается манипуляцией. Mm-hmm. И, то есть она выдает своих сторонников за представителей большинства, хотя, да, оно им не является. И сказал, что вот у вас здесь сидит 100 человек, а в вышке учатся 30 тысяч. Мне кажется, это в свою очередь уже манипуляция, потому что на активный протест ни в одном почти обществе не выходит там больше 10% составляющих этого общества. Если мы возьмем, не знаю, митинги в России против коррупции, например, на них выходит там 20-30 тысяч на пике выходило в Москве. Это одна тысячная от населения Москвы. Да.
Чуть больше.
В пятницу в вышке от московского кампуса пришло около процента. Да, это в 10 раз больше получается. Как бы мы же не говорим, что проблемы коррупции волнуют только вот каждого тысячного москвича. Понятное дело, что там есть угроза.
Ну, про коррупцию москвичей я бы вот не стал бы, вот, потому что есть Москва, есть регионы, как бы.
Ну, это, ладно, я думаю, что я понятную аналогию привел.
Да, ты аналогию понятно привел.
Участники активные не равно все участники и все поддерживающие. И опрос, проведенный Комитетом по качеству образования, это подтверждает.
Это доказано.
И, кроме того, странно обвинять медиа студенческие в том, что они искажают проблему блокирующих, занимаются мифотворчеством его любимым, потому что сама вышка ничего не сделала для того, чтобы рассказать студентам, что такое блокирующие. И теперь, мне кажется, в этой ситуации странно обвинять студенческие медиа в том, что они рассказывали как-то не так. Безусловно, есть аффилированные с инициативной группой медиа, в основном телеграм-каналы, которые высказывали конкретную позицию, но мы, как завышка, я могу сказать, как автор всех примерно статей про блокирующие в завышке, даже при том, что у меня может быть своя позиция, ну, во-первых, у меня есть редактор, который всегда выступает супер за нейтралитет максимальный. И, во-вторых, я сам старался нигде от своего лица оценку не давать. Я под мнение выбирал. Естественно, в подборе мнений может быть какая-то
предвзятость,
но я как бы давал мнение против. Просто если люди читают репортаж и сами решают, чьи мнения им ближе, мне не кажется, что это манипуляция и предвзятость.
Так, про Питер еще пишет, просит дочитать. Так, в Питере против блоков, люди не до конца понимают, что это. Надеемся, что до Питера не дойдет. Пишут в Питере.
Мне кажется, что у нас блокирующее положение распространяется на все кампусы, поэтому...
Хотят к академическому руководителю образовательной программы идти, хотя решение о блоках принимают конкретные преподаватели, которые разрабатывают программу для предмета.
Кстати, очень интересно про кампусы, потому что в нынешнем студсовете кампусы представлены очень ограниченно. То есть весь Питер представлен в студсовете меньшим числом людей или таким же числом людей, как наш с тобой факультет, например. Uh-huh. Потому что формально в Питере учатся меньше людей, чем во всей питерской вышке, чем на нашем факультете. И поэтому голос свой он имеет довольно ограниченный. Не говоря уже про Пермь и Нижний Новгород. По-моему, от них по 2 человека всего в студсовет входят.
Uh-huh. А сколько всего в студсовете?
В нынешний студсовет входит, по-моему, 50 человек. При этом вот сейчас параллельно с нашим эфиром идет заседание студсовета открытое с приглашенными, приглашают всех, кого желающих, про новое положение в студенческом самоуправлении, и они планируют сильно реформировать студсовет, и теперь в нем будет всего 20 человек. Вот. Может, это поможет им лучше, на самом деле, и оперативнее работать, потому что весь последний год студенческий совет раздирали внутренние междоусобицы, борьба за политическое какое-то влияние, хотя, как мы увидели, никакого реального влияния у студсовета нет, это просто, должности. И несмотря на то, что отдельные люди из студсовета, как Христофор Космидис, делали что-то для защиты прав студентов, в целом студсовет сработал не супер активно.
Про Питер просят еще раз уточнить. Да, я признаю, я неправильно прочитал. Надеются, а не надеемся. Автор этого сообщения не надеется на то, что до Питера не дойдет.
Не надеется?
Не надеется.
Правильно, не надеется, скорее всего, потому что... тут такой еще вопрос. Это блокирующие оценки — это добровольная вещь, и преподаватели, если не хотят, их не вводят. И... как бы это главный аргумент про академическую свободу со стороны преподавателей, но проблема в том, что не все преподаватели намерены использовать только то, что им нужно, а некоторые могут использовать это, как мы уже говорили, для самых разных целей. И вот.
столько вопросов еще, а время заканчивается. Вот тогда
хотя
такой
потом какой-то еще?
Нет.
Можем
продлить. Ну, давай продлим, не вопрос, тогда мне надо будет тоже там манипуляцию тут проделать небольшую, мы тоже сделаем перерыв небольшой. Так вот, по поводу... Давай сначала про нелинейные формулы немножко отступим, а потом я в общую такую канву уведу. Что такое нелинейные формулы?
Формулы вводятся вместе с блокирующими, точнее, разрешение на них вводится вместе с блокирующими. И это то, что меньше обсуждалось, но более, скажем так, вредоносное потенциально. Потому что блокирующие оценки, ну, они миллион раз как бы обсуждались и тщательно прорабатывались, и все возможности там для пересдач внутри сессии, то есть придумывались. То есть это вопрос, который много обсуждался, и благодаря этому он стал таким максимально нейтральным, насколько он может быть. Нелинейные формулы — это сейчас на них запрет действует, и в положении прописано, что любая формула состоит из простой суммы баллов с коэффициентами. То есть там эссе может весить, например, 0,6, домашняя работа там 0,2, оценка просто умножается на вот этот коэффициент, и все это складывается, при максимуме должно получаться 10. Нелинейные формулы — это любые формулы, значит. То есть просто отменяется вот этот пункт, и мы можем вводить формулы, например, с производной, или формулы со сложным уравнением, формулы, где перемножается одна оценка на другую, возводится в квадрат, делится, там, берется корень от нее, все что угодно. Понятное дело, что не всякий преподаватель захочет это сделать, но, во-первых, на факультете математики вполне могут.
Экономики тоже.
И, кстати, поскольку на факультете математики и экономики сейчас запрет на блокирующие игнорируется, и на нелинейные тоже, на многих курсах есть эти нелинейные формулы. И вот, например, я слышал о истории, не лично, но это больше такой слух, но что есть студент, который получил за дисциплину в итоге по нелинейной формуле оценку минус 450 из 10.
Прекрасно.
И как бы это, по-моему, уже многое говорит об адекватности
явления как такового.
Да. В большинстве случаев это, конечно, будут не корни, производные функции и так далее, но, скорее всего, будут распространены моменты вроде учитывается, например, только три худшие оценки или три лучшие. Ну, как бы могут быть три лучшие, и вроде как это хорошо, но могут быть и три худшие оценки из пяти, например, учитываться. Или, например, сложная система, выстраивающая рейтинг, и дальше оценки могут выставляться по рейтингу. То есть получается...
А, то есть рейтинг сам себя еще усиливать будет так замечательно.
Ну, то есть будет рейтинг выставляться хватает. Рейтинг внутри отдельной группы, просто кто больше всех получил, тот получает десятку.
Понятно.
Там, а кто хуже всех, даже если он учился очень хорошо, он получает там, не знаю, неудовлетворительную оценку.
Прекрасно.
И вот это как раз из-за того, что все сфокусировались как бы на блокирующих, про нелинейные, несмотря на то, что СМИ писали, но как бы это меньше, скажем так, мем стал, чем блокирующие. Нелинейные не обсуждали и неоднократно говорилось о том, что очень сырое положение новое в этом плане, то есть блокирующие прописаны очень подробно со всеми моментами, нелинейные прописаны очень топорно, то есть они фактически позволяют все что угодно делать. И 31 правка во многом касалась именно нелинейных, и Суцапет выступил радикально против введения нелинейных, но...
А принятые правки про что?
Я точно не знаю. Я, к сожалению, не видел положение итоговое. Вот, знаю только, что 8 из 31. И что, очевидно, это не связано с блокирующими, раз блокирующие нелинейные приняли в итоге. Вот. Да, про... Да. Хотел еще один небольшой момент. Истории студентов. Там было сказано о том, что... ну я говорил про то, что 40 историй студентов собрали, их не дали зачитать на ученом совете, сославшись на регламент, что вроде как надо было заранее присылать и всем рассылать через секретаря эти истории. Вот. И... Ну вот, эту деталь я хотел добавить, я не знаю, она немного выпадает.
Так мы же слышали ее уже.
Ну ладно.
Окей. Как же это все напоминает пенсионную реформу? А, вот просто страшно.
Если у нас есть немножко.
У нас есть, да, пожалуйста, сколько угодно.
Хорошо, есть такой момент небольшой. В четверг, то есть между ректоратом и ученым советом, когда очень сильное информационное напряжение было, и все отслеживали там любые новости про блокирующие, один из известных вышки деятелей, он раньше был председателем студсовета, а сейчас он уполномоченный по правам студента в Москве. То есть не внутри университета, а просто вне университета. Такое есть общественная организация, можно сказать. Вот. Он ведет довольно популярный телеграм-канал по вышкинским меркам. И он очень забавно подшутил. Он написал «Слита речь Кузьминова с обращением студентов к студентам».
Ага.
И некоторые медиа сразу, не проверяя, запостили ее к себе в каналы. Мы решили уточнить, откуда у него слита эта информация. То есть, и в процессе выяснилось, что это фейк. Это просто переписанная речь Путина про пенсионную реформу с, ну, заменой, где нужно, там, на блокирующие, на неувше. И действительно подтверждает то, что кейсы очень схожи, ну, потому
прям
что...
один в один, да.
Потому что там были слова о том, что это дискуссия об этом велась еще с 90-х.
Да, конечно.
Вот это сложное решение, нам важно принять во внимание каждое мнение. Вот это вот все. Ладно, у тебя наверняка еще много вопросов, и я тут заговорился.
Вопрос на самом деле один главный и очень грустный. Вернее, два. Ну, во-первых, как бы вот оценка, да, я понимаю, что там от этого зависит скидка, от этого там зависит все-все-все. Но смотрите, что вот если в общем взять, да, что все-таки важнее? Как-то вот получать какие-то знания или получать оценки?
О, очень хороший, да.
Да.
Подожди, закончи.
Я закончу.
А, хорошо, очень хороший вопрос, он обсуждался. Я думаю, что примерно все вопросы, которые могли возникнуть, обсуждались, потому что дискуссия была очень большая. В рамках этой истории, скажем так.
То есть разными инстанциями.
Да. И в частности, вопрос был поднят Дмитрием Тагровским, одним из участников инициативной группы, на ученом совете.
Так.
Вопрос заключался в том, что его обучение, его диплом во многом его обучение во многом нацелено на получение диплома. И в плане качества образования у него есть большие претензии к своей программе, связанные с тем, что гораздо больше все рассчитано на то, чтобы студенты хорошо сдали ГОСы, получили оценки по ним, и диплом был формально качественный, но при этом прикладных знаний, которые он мог бы воспользоваться на работе, он получает гораздо меньше, чем мог бы, чем даже он получает в своей внеучебной деятельности. И, в принципе, дискуссия вот о том, как соотносятся оценки, диплом, качество диплома и качество образования, это такой открытый остался вопрос, потому что никто на его реплику особо не ответил. Ну, то есть ответили, но там было в формате, если вам бы только покритиковать, на вас посмотри, вам все не нравится, хотя вопрос был вообще, ну, как бы не о том, что что-то не нравится, а о том, что сначала нужно заняться содержанием обучения, а потом уже думать, как его лучше строже оценивать.
Ну, конечно.
Да, и на ректорате еще закрытом, который предшествовал ученому совету, была озвучена одна из причин, я думаю, более реальных, чем то, что продавалось студентам, введение блокирующих. Министерство образования планирует вывести часть, по части предметов ГОСы, то есть государственные итоговые экзамены, из ведения вузов на внешний.
Вот так вот.
Да, то есть как ЕГЭ.
Ага.
И, видимо, поэтому во многом хотят по некоторым предметам, по которым собираются выводить на внешний контроль выпуск студентов.
Хотят немножко отсеять.
Ну, хотят, да, чтобы там было все чисто, гладко и не было у вышки проблем.
Угу.
Вот, такие дела. То есть это вопрос даже более глобальный, чем университетский, на уровне образования.
Да. Да.
Ну и надо сказать, что эта история вся очень громкая оказалась.
Ну она очень громкая, давай как-то... Она очень громкая в стенах вышки.
Нет, вне стен вышки, потому что...
Только московский комсомолец, по-моему, написал. Нет? Еще, ну хорошо, в Твиттере ваш, твой, Олег, репортаж... Он, по-моему, именно твой репортаж. Репостнул МБХ Медиа, репостнул Дождь, по-моему, да?
Ну, Дождь и написал все. Об этом статью на сайт, МБХ Медиа написали статью на сайт, Эхо Москвы сделало про это целый репортаж.
Так.
Незыгорь дал на нас ссылку в своем
Незыгорь
канале.
Читает примерно та же тусовочка, что учится в вышке.
Ну, в вышке учатся не 200 тысяч человек, к сожалению.
Хорошо, ладно, вот. Аргумент
или
принимается.
Да. У Незыгоря, конечно, очень интересные интерпретации. Немножко про АПшные телеграм-каналы скажу. Они... вот этот локальный протест, который был организован исключительно вот несколькими активистами, которых я знаю в лицо, плюс медиа, которые освещали то, что они делают... он, Незыгорь и другие телеграм-каналы из администрации президента приписывают какой-то вражде башен внутри Кремля, о том, что позиция Кузьминова ослабляется, что это там группа там Сечин, Кириенко наехала на группу Набиуллина, Медведев, или, грубо говоря, вот что-то такое. И это очень, очень забавно читать это, когда ты внутри этого всего, и ты понимаешь, что это, ну, никак не связано с влиянием каких-то внешних вещей.
А, ты закончил?
Да.
Ну так на вопрос-то, в общем-то, ты не ответил. Вот.
А.
Наверное, все-таки это вопрос риторический. Потому что
ты хочешь мое мнение.
Да, я хочу, конечно.
Не, ну мое мнение в данном случае соотносится, наверное, с тем, что говорил Дмитрий Тагровский, что только тогда, когда прикладные знания, полезные в профессии, будут реально даваться, и когда лозунг вышки, которым она знаменита, что учимся не для школы, а для жизни, когда он будет реализовываться, тогда имеет смысл и возможность вводить более жесткие системы оценивания и так далее. Потому что сейчас на многих программах, несмотря на то, что вроде бы как вышка самая такая передовая по ряду направлений, все еще очень много претензий есть к качеству образования очень многих людей. Понятное дело, что претензии будут всегда, но...
Слишком уж
мне кажется, что много где они объективные. У меня, по крайней мере, к своей программе есть претензии, которые, ну, понятное дело, что я свои претензии считаю объективными.
Ну, конечно.
Объективными, но ты спрашиваешь мое мнение.
Конечно.
Мое мнение, что важнее знания, которые дают, а оценки... Ну, тут такой еще момент. Оценки, они могут преградить тебе путь к получению дальнейших знаний.
Да. Вот об этом мы и спич.
Они фактически
весь.
Блокируют тебе обучение дальше.
Да.
Ну, или вымогают из тебя деньги. Как в данном случае, учитывая то, что ты можешь просто заплатить больше и продолжить учиться. Поэтому, ну вот.
В общем, подводя краткий итог сегодняшнему жаркому обсуждению, которое нифига не вышло жарким, конечно.
Извините.
Да нет, ну почему здесь? Я говорю, я рассчитывал на то, что сейчас здесь придут в чат люди, которые за блокирующие,
но
они не пришли.
К сожалению, их просто не очень
их
много.
Просто... Ну, нет, это могли быть люди, которые учились примерно по той же системе, когда-то давно, да, или недавно, и просто привыкли к тому, что вот так правильно. Ну, они не пришли, это их...
Можно я немножко еще добавлю?
Пожалуйста.
Потому что я забыл об этом сказать.
Пожалуйста.
Про людей, которые раньше учились,
да.
И, в принципе, про блокирующие. А сейчас вот эта гибкая система, которая существует, она не на всех, но на очень многих образовательных программах полезна и на самом деле работает на имидж вышки, о котором так сильно переживает Кузьминов и вот эти преподаватели, говорящие о ценности диплома. поскольку она позволяет, вот реально то, что позволяет студентам, во-первых, организовывать активную внеучебную жизнь, то, почему у нас существуют независимые медиа и куча всяких клубов там научных,
студенческих
научных
организаций в Вышке дофига.
Несколько, правда, сотен.
Несколько сотен.
Да. И, кроме того, то, что позволяет студентам почти всем на большинстве образовательных программ, как минимум на старших курсах, работать где-то уже, совмещая работу с учебой, это не то, что принято в, видимо, большинства преподавателей, сидящих в ученом совете, уж извините, считать, что совмещение работы с учебой — это вот ты бегаешь подрабатывать в Макдональдс, остальное время на учебу тратишь. И почти все студенты вышки, которые работают, они работают в профессии, по специальности, в крупных уважаемых корпорациях, и часто там со второго, с третьего курса уже. И это именно то, что делает образование вышки качественным, потому что оно само, конечно, оно может быть практикоориентированным, но оно никогда не будет настолько практикоориентированным, как возможность его совмещать с работой. И когда диплом свой студент получает, он уже имеет, как правило, опыт работы в крупных компаниях, у него уже есть имя, он сразу устраивается в какое-то высокооплачиваемое место, и именно из-за этого вышка ценится у работодателей и считается очень престижным вузом. Если мы вводим блокирующие, это очень сильно подрывает возможность параллельно работать, потому что вот поставил преподаватель тебе эссе, он даже не думал ничего плохого, он просто вот искренне считает, что вот эта тема очень важна, и без нее вот никак нельзя.
Любой преподаватель так считает.
Да, и, как правило, это может не быть злым умыслом, это просто может не соотноситься с реальностью, просто потому что преподаватель очень глубоко погружен в свой предмет, гораздо глубже, чем любой студент.
Конечно,
потому что у студента
всегда так происходит.
Десятки предметов, у преподавателя он один. И вот он поставил эссе и сказал, что вот очень важно. И студент, а у студента в это время рабочие часы, когда нужно сдать вот этот эссе или контрольную работу, грубо говоря. И у него дилемма либо прогулять работу, либо получить блокирующую оценку. Получить блокирующую оценку значит, там, например, слететь со скидки, это значит заплатить на там 500 тысяч больше. И как бы, скорее всего, он прогуляет работу, а здесь его могут выгнать с работы или не повысить, или что-то еще, и карьера его сложится хуже, чем она могла бы сложиться, и чем в итоге она бы принесла пользы вышке, как имиджу ее. Вот, что я хотел сказать.
Ну, я еще от себя добавлю, да, что любая работа, ну, это мое, опять же, личное мнение, оно может, оно как бы априори неправильное, но любая работа, которая приносит деньги и которая учит, вот, например, я там учусь на дизайне, да, мне в 10 раз продуктивнее для меня и в 10 раз, может, даже приятнее иногда бывает просто пойти и сделать проект какому-нибудь там заказчику, да, чем делать совершенно пустые, никому не нужные проекты по заранее составленным кем-то гайдлайнам, которые для всех общие, и получать за них какую-то циферку, которая, в принципе, ну, для меня вот конкретно сейчас ничего не значит. Да и для моего диплома, в принципе, тоже. Потому что все, в общем, строится, ну, не только. В итоге в дипломе вот эта моя оценка, она не будет главной.
Угу.
Вот, как бы, вот, вот то, что я хотел сказать.
Ну, вот, собственно, да, получается, ну, это про то, что есть образовательные программы очень практикоориентированные.
Да,
дизайн,
да.
И у меня журналистика,
да.
Это очень практикоориентированная программа. Понятно, что есть более академические, где, может быть, образование академическое в вузе значит больше, чем практика. По крайней мере, там, может быть, практика невозможна без какой-то базы, если там фундаментальная физика, например.
Конечно.
Но, тем не менее, в вышке большинство программ практикоориентированные. В вышке мало сугубо научных программ.
Вопрос тогда просто начинает уже стоять по-другому, а зачем, в принципе, как бы заканчивать вышку? Но это уже другой вопрос.
Гораздо больше.
Гораздо более глубокий, да. Ну что, я думаю, что все, нам пора заканчивать.
У Ивана Сурвила есть свой ответ на это.
Иван Сурвила, если нас слышишь, прости нас. Иван Сурвила, для справки, учился на образовательной программе журналистика в Вышке и ушел с первого курса. Сейчас он работает специальным корреспондентом The Village и Афиши.
Да.
Спасибо, дамы и господа. Я так понимаю, что все, да?
Ну,
больше
да,
добавить нечего.
Вопросов,
больше нет вопросов. И ни в чате нет, ни у меня нет. Спасибо. С нами был в гостях у нас был Олег Ян, журналист студенческого СМИ Высшей школы экономики The Вышка, студент второго курса образовательной программы журналистика примерно этого вуза. Спасибо.
Да, всем до свидания.
Да, пока.
Сто 117.2